День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Таанит, Даф Ха-Юми. Сегодня мы с листом Юд Алиф, 11-й лист. Мы находимся на третьей строчке сверху. И на прошлом уроке мы упомянули, что в дороге нужно есть так, как в голодные годы. Ну и напрашивается вопрос, а как же нужно есть в голодные годы? И Гемара напрашивает этот вопрос не только у нас, но и у самой Геморы. И вот она задает этот вопрос и поднимает тему, в принципе, поведения человека в голодные годы, в годы, когда цибур, община, народ, население, страна переживают какие-то бедствия. Как должен себя вести человек? Правильно ли при этом, если у тебя есть возможность наслаждаться жизнью, или нужно сознательно, самостоятельно ввести ограничения, несмотря на то, что, в принципе, у тебя бы этих ограничений могло бы и не быть по твоему состоянию. Тебе доступны те вещи, которые недоступны для других людей. И вот Гемара говорит, что стоит правильно, верно, нужно ограничить себя и страдать, ну, вместе с общиной. То есть, если община мицтаэрет, цар, то ты должен испытывать цар. Гемара приводит для этого источники, и мы сейчас это посмотрим. Давайте посмотрим, обратимся к тексту. Говорит Гемара. Омар рав Юда. Извините. Омар рав Юда. Сказал рав Юда. Омар рав. Сказал рав. Коля марив ацмо бишней равон. Всякий, кто марив, имеется в виду, делает себе активный голод. Рав, да? Заставляет себя голодать. Бишней равон. Ницоль мимита мишуна. Он спасается от странной смерти. Что такое странная смерть? Имеется в виду, что у человека есть нормальная человеческая смерть. Дома, на кровати, там, или ну, в стационаре на кровати. Но как бы от там, старости, от того, что пришло время, от того, что пришел, был послан ангел смерти. Есть понятие миса мишуна, смерть странная, как бы смерть, когда человек погибает в каких-то странных обстоятельствах, очень тяжелая. Какая-то. То есть всякое вот, так что спасает человека от такой лютой смерти, а приводит его к состоянию того, что он может тихо умереть дома на кровати, это если человек вместе с общиной, когда община голодает, он тоже голодает. Шинема, как сказано в книге Йов, «Бараав падыхам и мабес», «В голод выкуплю тебя от смерти». Тут интересно, на самом деле, в принципе, этот стих можно было бы прочитать по-другому, да? Как написано? По большому счету, если читать этот стих вот так, «Бараав падыхам и мабес», «В голод выкупил тебя от смерти», «Убимильхама мидей херев», а в войну от меча. В принципе, этот стих читает нормально. То есть, как бы, там, где у Всевышнего есть возможность выкупить тебя от смерти, когда есть голодный год, и от меча, когда есть опасность смерти на войне. То есть, Всевышний в силах спасти тебя совершенно неестественным образом, то есть чудесным образом, несмотря на то, что вокруг происходит явная ситуация смерти, да, ситуация опасности. Есть очень много примеров таких, то, что на памяти. Понятное дело, что если есть постановление, как бы, что человек должен умереть, то он умрет. Но если Всевышний решает, что он должен жить, он будет жить. В памяти сразу всплывает несколько историй, как бы вкратце. У меня был друг, со мной учился в Ешиве, его папа был румынским подданным, который стал советским подданным буквально перед войной. Он попал в Ташкент, или в Узбекистан куда-то, и там понял, что он голодает, у него нечего есть, и поэтому он пошел в армию просто для того, чтобы у него было какое-то пропитание. Он оказался на передовой с 41 года, с лета, с какого-то момента в 41 году он оказался на передовой, и он рассказывал, что он остался, несколько раз оставался один из 10 тысяч. То есть как бы в боях погибали уходили в госпиталя, я не знаю, да, были какие-то потери да, в этих боях, 10 тысяч, и он несколько раз оставался, вот этот соблюдающий еврей, как бы, да, он один, несколько раз, я понимаю, что есть много историй других, я не наивный человек, я имею в виду, что есть ситуация, и это, в принципе, как бы ситуация, которая тоже, есть такое понятие, что Всевышний спасает, да. Теперь, ну, с моим дедом была ситуация, что они попали, выходя из окружения, попали и на немецких пулеметчиков. И очередью ударил этот немец из пулемета и убил командира батареи, заместитель командира батареи. А дед мой был комиссаром батареи, и он остался жив, единственный. Почему? Потому что от этой очереди его единственная лошадь встала на дыбы. Ему ранило обе ноги, а лошадь его была убита. Вот. Отдельная история, как он спас свои ноги. Это был Северный Кавказ, и они ели мед и яблоки, которые остались тогда летом 42-го года. Вот. Кицур, так я к чему говорю, да, что в принципе можно было прочитать этот стих про Бепаштус, да, все эти истории. Бепаштус можно прочитать стих. Но Гемара говорит, что здесь есть лишнее слово. В чем лишнее слово? Лишнее слово написано «мимабес». Но понятно, что Всевышний спасает от голода в голод от смерти. Это очевидная вещь. Лишнее слово. А на войне от меча. Это тоже лишнее. Понятно, что на войне и в голоду от того, что там происходит, от того и спасает. То есть получается вот это вот уточнение, оно лишнее. Той опасности, которая есть вокруг тебя, от этого тебя и спасут. Поэтому здесь есть такая дроша, что в принципе есть вокруг ситуация голода, и человек, он как бы с этой ситуацией солидарен, то его спасают от меча и от голода в принципе вообще в жизни. Не в той критической ситуации, в которой он находится, а в принципе в жизни вообще. Поэтому этот посук, он дрошуется, он толкуется вот в этом направлении, как Гемара сейчас говорит. Гемара говорит более того, «Мираав мибай, от голода нужно было бы сказать, что спасает, не от смерти». «Элуах и комара», вот что получается, говорит этот стих. «Бесхарши марива от смобичный раавон», в заслугу того, что он себя заставляет голодать в годы голода, «ницоль мимису мишуна», он спасается от любой странной лютой смерти. То есть вот эта вот как бы солидарность с бедой общины, она создает некий щит от, в принципе, странной смерти. Говорим дальше. Омар Ишлакиш. Говорит Ишлакиш, асур ли адам ли шамеш митото бешней раво. Кроме того, что в голодные годы нельзя вдоволь есть, в голодные годы нельзя вступать в семейные, в интимные отношения. И Гемара приводит доказательство. Посук Шинемар был Йосеф, Елад, Шней, Баним, у Йосефа родились двое сыновей Бетерем до того Шнатара, до того, как пришли голодные годы. То есть Йосеф говорил о том, что будут голодные годы в Египте. Кстати, из этого мы учим, что голодные годы, неважно для кого они, это голодные годы в твоем народе, или голодные годы в той среде, в которой ты сейчас обитаешь. То есть, если ты обитаешь не в своем народе, и ты, в принципе, как бы придворный, у тебя есть свои условия, ты, понятное дело, что у тебя... Но Йосеф ограничивал себя в интимных отношениях, поскольку он были голодные годы для тех людей, которыми он управлял, для тех людей, с которыми он жил. И оттуда Гемара учит, что у него дети родились только до наступления голодного года. Причем тут интересно, кто, что значит голодные года. Это вот важный момент, который обсуждают здесь комментаторы, что голодный год. Голодный год не просто дорогая еда. Голодный год – это если не сажали в прошлом году или в этом году не сажали ничего, не сеяли вообще. Да? То есть так голодно, что нечем посеять, ничего не растет. То есть как бы ситуация, она критическая прям на уровне национальном и не на уровне личном, а на уровне там национальном государственном, да? То есть когда это беда, которая охватывает все слои общества, не какие-то отдельные личности, у них сейчас сложное там финансовое состояние, у них отрасль какая-то провисла там, все такое. Ну, Нафкамин, например, про корону современную, да. В принципе, при всем при том, что, во-первых, есть обсуждение, имеется ли в виду именно голод или любые другие беды тоже. Есть мнение, которое говорит, что речь идет только про голод. А есть, которые хотят сказать, окей, нет, любые беды, любые какие-то катаклизмы, они подпадают под, эту, под этот период. Но. Есть одно но. Если это состояние, оно не захватывает всех, как бы, да, все слои общества и все такое, то тогда это ограничение не накладывается. Более того, Гемара приводит, что это ограничение не накладывается еще в случае Тана. Хасухи боним, те люди, у которых хасухи боним, сейчас мы объясним, что это такое, те люди, у которых нет детей, мешамши митойсеем бишней рамон, они имеют право вступать в интим и в голодные годы. И тут тоже есть обсуждение, что значит у них нет детей. У них нет детей, вообще нет детей. И это как бы мейнстрим. А есть, может быть, не мейнстрим, но как бы такое одно мнение, что нет вообще детей. А есть мнение, что имеется в виду, что они не выполнили заповедь плодиться и размножаться. Интересно, что как бы не выполнил заповедь плодиться и размножаться, это может быть человек, у которого есть там 7 сыновей, 8 сыновей и ни одной дочки. Или наоборот, 8 дочерей, так сказать, и ни одного сына. Это тоже называется человек, который не выполнил заповедь про урву в нашем Багдара Илхатит с точки зрения Аллахи. Но, как бы есть тут мнение, татазы, много других поисков, которые говорят, что нет, здесь речь не идет о том, если бы хотели сказать, тот, кто не выполнил мицват про урву, имеет право вступать в интимные отношения в голодные годы. Так бы и сказали. Здесь сказано хасух и больно. То есть люди, у которых вообще нет детей, они должны продолжать пытаться завести детей, поскольку как бы есть в этом большая мицва, и это очень важно и так далее. Окей, дальше идем. Говорит Гемара, Тано, Рабон, учили мудрецы, Безман Шейсроэль Шруим Бецар, когда народ Израиля, он находится в Бецар, в беде, Упириш Эходмем, один отделяется, Боин Шнем Алох и Ашарс, приходят два ангела служения, Шемилавим Лойлодом, которые сопровождают человека, У манихим ло едем аль ройши, они кладут ему голову, руки на голову. Вэмрим и говорят, плойни зэ шипириш минацибир. Этот некто, который отделился от общины, аль ирэ, он не увидит бен хомас цибир, в утешении общины. Говорит, говорят, таней, да, учили другую брайту. Безманша ацибир шруим бецар, когда народ находится в беде, Алью и Мародом, пусть не говорит человек, «Элех лебейси, пойду домой к себе, веухаль, веиштей, поем, попью, вешалом алайн, алеха навши, и мир тебе, моя душа». Не должен человек так делать. Человек не должен говорить, «Окей, есть у людей проблемы, псэдар, я пойду тихенько у себя дома, запрусь и там хорошо покушаю». Веимойсикен, если он так себя ведет. Ола Вакосов, омер про него стих пророка Ишаяу говорит, Вейне сасон васимха, аруг бакар вашахут цон. И вот веселье и радость, убитый крупный рогатый скот и зарезанный мелкий. Охоль басар вашисой сьяйн, едим мясо, пьем вино. Охоль вашису, едим и пьем. Кимахар намус, завтра умрем. Давай как бы выпьем, закусим, завтра все равно скоро в яму, как бы что тут, собственно говоря, мы должны переживать. Так говорит пророк Ишаяу, да, то есть мы будем все равно радоваться, поскольку живем один день, чего там уж. Так вот, говорит, не нужно так делать, да, про него так говорит. Макси Басарей, что написано после этого у пророка? Венигло беозне ашем цвокойс. И открыто в ушах Господа воинств, ими хупара вон азэ лахэм атэмутон. Не будет искуплен вам этот грех, пока не умрете. То есть до смерти этот грех искупить невозможно. Это осквернение имени, точно так же, как осквернение имени Всевышнего. Это грех, который только смерть искупает. Говорит, например, «Аткан медат бинуним». Это еще, так сказать, это мера для средних. «Аваль мидас решой, но злодеи, максив», что про них написано? «Осьёв экхо яин». Чем злодей здесь отличается от бинуним? Бинуни, средний, он говорит, окей. Завтра умрем. Ну, беседер. Давай выпьем. По крайней мере, давай выпьем. Но он понимает, что как бы, ну, что-то здесь неправильно. А злодей, он говорит, смотрите, как он говорит. Эсьёб, Давай принесем. И кхояем, возьмем вина. Внесебо. Сядем, будем делать вечеринку. Шихар. Принесем старое вино. Вехойов, казе, йомахар. И завтра тоже будет то же самое. Че там? Сегодня есть что выпить. Завтра тоже выпьем. Все нормально. Азов, оставь. Так и будет. Максим Бастрей, что про них написано? Ацадик ават, праведник потерян. Вениш сам алев. И никто не обращает на это внимания. Кимипнея раана исафа цадик. Из-за плохого был забран цадик. Но такое есть тоже несколько объяснений, что здесь имеется в виду, что праведника забирают, чтобы он не видел того возмездия, которое получают эти злодеи. То есть напрашивается аналогия с историей о смерти Раби Шимона Шкопфа и Рборх Бера в 40-м году. Это сложная, конечно, ситуация, да? Но, не знаю, не будем ничего добавлять, как бы. А может быть, этот пасук, может быть, не этот пасук про эту ситуацию. Вильнюс 40-го года, смерть всех великих праведников одновременно. Рав Хаим Грозянский, Рав Хаим Грозянский, Рав Шимон Шкопф и Рав Бог Бер Любович умерли одновременно все в течение Хишвана и Кислева 40-го года. И Хазуниш сказал, что... Хазуниш об этом не знал. И Хазуниш сказал, что от него тоже скрыли все, что происходит, поскольку было уже постановление. Там немножко другая вещь. Там было уже постановление, которое невозможно было вернуть. Тоф, Лойде, ну как бы вот... Это тоже пример. Цадикават, праведник теряется. То есть, если это одно мнение, что праведник теряется, забирают его... Или праведник либо его забирают, либо он как бы получает за этих злодеев наказание, но это непонятно, как бы, почему праведник несет ответственность за этих злодеев. Окей, идем дальше. Элло, а что нужно делать? Цейр Адам Адам им за цибур. Человек должен страдать вместе с общиной. Шекен Мацину бы Мойшиш, так мы находим, что так себя вел Мойши Рабейну. Шецир Ацмами Мацибу, что он вместе страдал вместе с общиной. Шенемер, как сказано, в еде Мойши Квейдим. Речь идет о войне с Амалеком, который вел ученик Моше, пророк Йошуа бен Нун. И Мойши Рабейну молился на вершине горы. И там написано, что руки Моше, они воздевал руки к небу. Глава Бешалах в конце, да? И Моше Рабейну молился, и под его руки тяжелые ставили камни. А тут Гемара говорит, «Вейдей Моше квейдим». И руки Моше тяжелые, «Вейкху эмин», и взяли камень, «Вейсиму тахтов», и подложили под руки. «Вейошев олео», и сидел на нем. Говорит Гемара, «Вейхило и хойоли Моше кару кесес», что у Моше Рабейну не было карах с какой-нибудь подушки одной, о кесесах, или какой-нибудь перины одной, лейши вале, чтобы на нее сесть. Почему нужно было сесть на камни? Элоках, омар Моше Рабейну, только так говорил Моше Рабейну, «Гоэль ве Исроэль шумим бецар, раз народ Израиля, он присутствует в беде, он находится сейчас в беде, афани ей моим бецар, я буду с ними вместе тоже бецар в страдании. Выхоля мецай рацмы, всякий, кто страдает, има цибур с общиной. Зойхи ве рой бен и хомос цибур, он заслужит видеть утешение общины». Говорит, «Гмена, вишем ее мара дам», возможно, скажет человек, «Мимиид би». Кто засвидетельствует обо мне, о том, что я, так сказать, как бы сидел, тихо кушал и пил, когда все другие страдали. «Авный бейсуй шельодом, камни дома человека, выкойрис бейсуй, балки дома его шельодом, миидим бой, свидетельствует о нем шенемарки, эвин мекир тизак, ибо камень из стены будет кричать, выкопис меец янену». И деревянная, как бы, вот такой кирпичик или какой-то деревянная деревянная, как, короче, какая-то штука, которая тоже вырезается, да, и пользуется в ей строительстве, типа рейки какой-то, что-то такое. Меец янену, она тоже ответит. Вот. То есть свидетельствовать будет про него стены его дома. И тут есть тоже интересные варианты понимания, что имеется в виду, что как бы все равно соседи все равно услышат, что он там сидит и громко кушает, чавкает. Или как бы стены сами рухнут в какой-то момент, и он под стенами будет, что называется, похоронено, это будет заметно. Короче, тахрис лимайса, мне кажется, самое простое объяснение, что просто-напросто стены сами могут засвидетельствовать, как здесь написано, но без сада, так говорит пророк Хаваккук. Идем дальше. Дебей Раби Шило. В доме Раби Шиба, Шило, Амри, говорят так. Шней малохи ашарес милавим лолеодом. Те два ангела служения, которые сопровождают человека. Хейн ми иди малава, они свидетельствуют по поводу человека. Не нужно, так сказать, к стенке. Ангелы, которые являются сопровождением человека, то есть каждый, то есть здесь мы учим, что есть два ангела, которые сопровождают человека. Шнемар ки малохо вецавелох. Ибо написано, что я ангелов повелю тебе лишь мархаба хольдраха. Охранять тебя на каждом твоем пути, на каждом твоей дороге. И они свидетельствуют. И они свидетельствуют, и они же наказывают, как бы, то есть если человек пренебрегает этим. Например, Раби Хидке оймер. Раби Хидке говорит, нишмоса шелёдом, сама душа человека ими и дала, она засвидетельствует о нем, шенемар, мишукевис хикехо шмор питхи пихо. Как написано, что от лежащей рядом с тобой сохраняй отверстие рта твоего. Имеется в виду, то есть речь идет про жену, в принципе, но душа, она тоже как жена. То есть имеется в виду человек, который болтает с женой, тоже должен думать, что он ей говорит. Это здесь, это посуг. И то же самое, душа, она на самом деле тоже как жена. Она видит все, что с человеком происходит, и поэтому она может потом свидетельствовать о всех его слабостях. Интересно получается, что, что человек – это не его душа. Это тоже такое очень странное здесь получается. Человек, что такое человек? Человек – это душа его, как бы. Что такое человек? Это душа, которая вселилась в тело. Где мы? Где, это, где человеческое «я»? Оно, так сказать, в теле. Тело могло быть другое тело, прошлой реинкарнации могло быть другое тело. Что такое человек? Человек – это душа его. И поэтому эта душа, она как бы одевает несколько одежд иногда. Там одно тело, потом через, там, в другой реинкарнации другое тело. И она, это тело, оно как бы у него есть святость, его нужно там похоронить после смерти. Оно, к нему нужно относиться при жизни правильно. Но тело – это не человек. Тело – это сосуд для души. Вот здесь пишет, мы здесь пишем, что как бы человек, душа его, о нем будет свидетельствовать. Это такое очень интересное, как бы нужно понять, как бы, что здесь имеется в виду. Говорит она дальше. Есть что время, есть, которые хотят сказать, и воров шлёдом, сами части тела человека, мы идем бой, они свидетельствуют о нем, что номер, атем эйдай, вы мои свидетельствия, ну, машин, сказал Бог. Говорит она дальше. Эли муна, Бог верный, это пасук в Парса Азин написано, Бог верный, или Бог веры, вейн авель, нет подлости. Азгибараха сейчас нам объяснит, что имеется в виду в этом стихе. Эли муна, Бог верный, кэшемши нефроймина рэшоем лаулам аба, точно так же, как взыскивают со злодеев в будущем мире, афилу аля вейру кара, даже за самый маленький грех, шоосим, что они делают, нефроймина цадиким также взыскивают баулам азе в этом мире, аля вейру кара шоосим, с праведников в этом мире. За любой мелкий грех, который они делают. То есть дело в том, что основная проблема цадиким и решоем, это то, что нет полных цадиким и нет полных решоем. И основная как бы фишка, ну, вещь такая, скажем так, фишка немножко не подходит в контекст, но имеется в виду, основная как бы идея здесь, она такая, в каком мире живет этот человек? Человек живет только понятиями этого мира и ценностями этого мира, то ему, он вообще не понимает, как бы, что есть будущий мир, что есть вечная награда, есть вечная жизнь и так далее. То вот эти ценности, они, то есть в той реальности, в которой человек хочет жить, его и оставляют жить. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее. Он ограничивается рамками этого мира. То поэтому за те добрые дела, которые он получает награду тоже только в этом мире. То есть человек, который ценит деньги, грубо говоря, а он помогал каким-то людям, и ценит он только деньги, он не понимает, что деньги это способ заработать заповеди тоже, а он просто, понимает, он просто как бы такой материализованный человек, то награда за ту помощь, которую он помог другим людям, он тоже будет в деньгах, то есть он получит материальными благами. А праведник, который живет понятиями будущего мира, то его награда, его, так сказать, как бы настоящая, так сказать, цель – это награда будущего мира и там себя комфортное состояние. Но с другой стороны, он же не полный праведник, у него есть какие-то грехи, поэтому в рамках этого мира он получает искупление. Теперь очень интересно, что тут есть такое объяснение, что вот это вот, что Бог верный, нет подлости, это проверяется в будущем мире. Для меня это, может, был хидуш. Потому что я всегда понимал, что как бы келемуна энавель, нет подлости, имеется в виду, все же никогда не делает какие-то вещи, которые можно назвать подлостью. Авель. Но вот этот дополнительный хидуш, который я здесь увидел в комментаторах, они говорят, что этот момент, он проверяется на момент, когда человек приходит в Баулам Аба. Приходит человек в Баулам Аба. И если бы оставляли у праведников, оставляли бы их грехи, да, тогда бы праведники и злодеи заходили одновременно в геном, в рай, в ад их искуплять. Это было бы такое, что как бы праведники и злодеи на самом деле оказываются в одном и том же месте. Это, мамаш, было бы такая полная авель, полная подлость. Поэтому есть гораздо больший смысл праведников завести уже чистыми в будущий мир, дабы их не заводить вместе со злодеями в ад. И поэтому, и сразу, чтобы они оказывались в раю. И поэтому, вот это вот важно их искупить уже в этом мире. Вот так вот. Нужен какой-то инструмент, как можно искуплять грехи без страданий, а, например, я не знаю, может, часами изучения тоже можно как-то расплатиться по-другому. Да, как-то не без, как написано в Геморе Брохос, как бы Исурим, Лохем, Росхарам. Не надо ни их награды за них. Для себя испытаний и страданий просить не надо. Потому что человек может их не выдержать. То, что Всевышний посылает, человек должен принимать, как бы, поскольку Всевышний точно верно отмерил, не делает подлости, как бы тоже здесь написано. Но, с другой стороны, просить это испытание, так сказать, и страдание не нужно. Говорит Гемара, венавель, нет подлости. Кишем шемишалмим, точно так же, как расплачиваются с харлы цадиким леулам аба. Точно так же, как расплачиваются с праведниками в будущем мире. Афилу аль мицва кара, даже за самую малую мицву. Шиосим, который они делают. Как точно так же Мишальмим с Харла Ришоем оплачивают награду злодеям Баулам Азе в этом мире Афилу Аль Мицва Кала Шиосим за любую, даже самую малую заповедь. Продолжение этого стиха. Цадик Вейшаргу. Праведный и прямой он. Говорит Гемара. Ой. Бешас Птирато. Момент кончины Шель Одом человека. Лебет уламо, в дом его вечный. Коль маасав нефротим лифана. Все деяния его подробно показываются им. Вомеримло, ему говорят, как вы как осита, так вы так делал. Бемаком плойни, в этом месте. Бьем плойни, в день определенный. В этом месте, в этом. Только все, вся жизнь человека пробегает перед ним, как в кино. Это, кстати, об этом уже есть свидетельство людей, переживших клиническую смерть. Что они как бы действительно видели всю свою жизнь, как в кино. Более того, здесь написано хидуш в Гемаре. Вэу оймер. Он говорит, да, делал. Вэмрим лой. Ему говорят, хатом, подпишись. Выходит, он подписывается. Шинемар бияд кулядам яхтом. И рукой каждого человека подпишет. Вэло ойд. И не только, что он подписывает. Элу шимас диколо басадин. Он оправдывает по поводу себя дин, суд. Воэмир говорит, лоэм ефе дантуни, вы правильно меня засудили. Лекаемаши неймар, это тоже, чтобы выполнить то, что написано, лейман тицдак бедвореха, чтобы ты оправдал бедвореха своими словами, своим словом. То есть, получается, что мы после 120 посмотрим фильм и подпишем, что называется, протокол, да, мы делали то, что все там написано. Более того, мы должны будем подтвердить, что мы согласны с справедливостью суда. Такая вот, как бы, совершенно тяжелая процедура. Это тяжелая процедура. Что помогает? Помогает изучение Торы, соблюдение заповедей, чува. Да? Даже если мы что-то делали. Нахуй мы делали. Но можно сделать чуву. Можно сделать чуву. Можно раскаяться. И тогда не упоминается. Более того, если человек сделал искреннюю чуву, то все его прегрешения... Если он сделал эту чуву в Миагаво, они ему засчитываются, как будто они были мицво. Объясняли в трактате Юма Мапшатбазе смысл, что если это были ступени к этому высокому духовному росту, то оттолкнувшись от этого, от этой кочки, на которой он споткнулся, он поднялся еще выше. он поднялся еще выше, так получается, что это были тоже ступени роста. Не обязательно ступени роста должно быть обязательно, график не обязательно должен быть как бы только впрямую. То есть, даже если это было какое-то, так сказать, как бы искривление кривой, но потом, так сказать, как бы максимум он стал еще выше за счет того, что человек осознал, то тогда ему это засчитывается за мицва. Но если он сделал это миира, то тогда это все засчитывается из страха, тогда это считается, что это жгогус, заслуга, это не заслуга, но это на это смотрят как на нечаянное преступление. Почему? Потому что он увеличил свою богобоязненность. Но если он сделал это из любви к Богу, тогда это все засчитывается ему как мицвис. Вот. Это был Юдалев Амудалев, такой очень мусорический получился у нас урок. Ну, такая гемара, мусорическая. Много мусара и много о процессе перехода человека из этого мира в мир грядущий. И много о том, что человек должен понимать, что нельзя смотреть на все, что с нами происходит, только глазами этого мира. На самом деле, настоящая картина, она только у Всевышнего, который находится и наблюдает одновременно оба мира и прекрасно понимает, где правильно, где неправильно, где подло, где не подло, где что нужно, где не нужно. То есть, как бы в рамках двух миров, как бы в рамках наблюдения, у него вся картина, которая называется, что он Бог верный, не делает никаких подлостей. То есть нужно верить, и он верный Бог, на которого можно положиться, что все, что он делает, это только точно то, что нужно. Большое спасибо. Даф Юдалев Амуд Алев. Безрат Ашем. На следующем уроке мы вернемся к законам поста. И хорошо ли, в принципе, поститься или плохо. Об этом следующий урок. Оставайтесь с нами. Изучайте Даф Айоми. Всего хорошего. До свидания.